Добрый день, друзья. Это «Контур культуры» на Фонтанка Офис. Напомню, что это программа, в которой мы с гостями разговариваем о культуре и не только, о том, что происходит в Петербурге и окрестностях. Но понятно, что поскольку название говорит, в названии слово «культура», очевидно, что говорим мы о культуре. Денис Рубин сегодня напротив меня в студии Фонтанка Офис, программный директор музея «Эрарта», человек, отвечающий, ну, видимо, за то, что происходит в Эрарте. И, конечно, не только за это, потому что за долгие годы нашего знакомства чем только, за что только Денис не отвечал.
Да, здравствуйте. Одинаково безуспешно берусь за все это называется.
Да. Денис, спасибо большое, что ты сегодня нашел для нас время и оказался здесь, в студии Фонтанка Офис. Ну, мы начали, и анонс сегодняшней программы звучит примерно следующим образом: почему стало модно ходить в музеи и что такое кросс-арт, фестиваль, который только что закончился. Про музеи мы, наверное, поговорим чуть позже, почему стало модно ходить в музеи. А вот про кросс-арт, который прошел в этом году и только что его вчера закрыли, я, честно говоря, думал, что он еще идет. И, конечно, когда тебя приглашал, мне казалось, что вот еще будут какие-то показы. Но тем временем, раз все кончилось, расскажи, пожалуйста, зачем вы вообще задумали такую странную историю под названием «Кросс-арт» и что это такое?
Ну, вообще хороший повод поговорить о прошедшем фестивале, как о том, что вы упустили, куда вы не пошли, да? Потому что это, в принципе, большая проблема для нашего города. Мы очень много упускаем, и очень много, кажется, под боком. Я лично тоже грешу этим, кажется, что вот-вот-вот-вот-вот дойду, потом раз, оказывается, все уже прошло. Что касается фестиваля «Кросс-арт», это фестиваль синтеза искусств. Синтез — дурацкое слово, да, такое не русское, незнакомое, но, в принципе, понятно, что имеется в виду. Мы сделали такой фестиваль второй год уже подряд, фестиваль, в котором участвуют те проекты, где всего понемногу понамешано или помногу понамешано. То есть такие вещи, такие проекты выставочные, событийные, которые базируются минимум на двух, а то и трех проявлениях искусства, культуры, и не обязательно искусство, культуры. Это может быть спорт, кулинария или кулинария, как правильно говорить, наука кулинария. И так далее и тому подобное. Да? Почему мы это сделали? Потому что мы понимаем, что вообще современная тенденция искусства заключается в том, что людям стало скучно в рамках. Да? То есть люди потихонечку возвращаются, наверное, к тому, что называется человек эпохи Возрождения, то есть те художники, которые начинают заниматься всем. Сейчас спокойно можно представить режиссера, который вдруг стал рисовать картины или писать книги, ученого, который вдруг стал заниматься какими-нибудь кинетическими объектами и стал выставляться в музеях. Это, в принципе, тенденция современного искусства. Мы, к сожалению, ничего нового изобрести уже не можем, как говорят умные философы и искусствоведы. Все уже до нас изобретено, и реально за последние там 20-30 лет, наверное, ни одного нового течения нигде, да, не появилось. Но мы сейчас активно можем все смешивать, и технологии, которые бурно развиваются, нам в этом в помощь. И время такое, да, которое рваное, с быстрыми темпами, где каждый не сидит на месте и не хочет заниматься одним и тем же, оно тоже помогает вот этому. И мы, соответственно, поняли, что, чтобы как-то соответствовать актуальности, вот такой, вот этот вот принцип смешения всего нужно возвести в манифест, в принцип, и создать такой фестиваль. И вот мы его сделали, вот второй раз он прошел, вчера закончился, шел он неделю, и отличается, на мой взгляд, выгодно от всего того, что происходит в городе, тем, что в нем одинаково серьезно были представлены и выставочные полноценные проекты, и событийные перформансы, ивенты, концерты, спектакли. Хотя, опять же, как я сказал, все это синтез, четко назвать концерт концертом у нас не получалось.
Да, много народу?
На фестивале достаточно много, да. То есть не скажу, что прямо какой-то бешеный вал. Наверное, какие-нибудь картины, ожившие картины Вайзовского, собирают больше народа, да, потому что там все проще.
Да. Да.
Понятны правила игры. Пришел, увидел картину, она ожила.
Она ожила, ты сфотографировался.
Очень здорово. Да, обязательно сфотографировался, поставил хэштег, и типа замечательно все. У нас все, конечно, более мудреное, но что у нас получилось в этот раз, мы вынесли в подзаголовок фестиваля в этом году такую фразу: парк аттракционов, парк развлечений. Mm-hmm. Вообще назвали фестиваль аттракцион. Постарались сделать таким образом, чтобы все, по крайней мере, выставки были предельно дружелюбны к публике, чтобы в них можно было играть. Это получилось, да. То есть у нас дети, взрослые, глубоко пожилые люди на час, на два превращались как раз в детей. Угу. Их было не оторвать от звучащих овощей, например, или от каких-нибудь объектов, которых ты там их поворачиваешь, какой-то свет меняется. То есть такая прямо игровая атмосфера получилась.
Ну, а вас немного критикуют за... И вообще критикуют, может быть, или не критикуют за то, что... За этот самый синтез, за то, что вы делаете. Потому что когда там появился кроссовер как жанр.
Да.
Половина музыкальной общественности сильно разделилась. Кто-то говорил, что, о, класс, новый жанр, потому что одно накладывается на другое, а другие говорили, не, ну, ребят, это ужасно, потому что они берут лучшее из одного, лучшее из другого, лепят эту песню, кроссовер, да, на стыке. И искусства в этом нет. Это искусство, если есть, то искусство компиляции. Вы это возводите в самоцель, да?
Ну, в пределах фестиваля, конечно, возводим в самоцель. Отчасти это как раз такое исследование. Может быть, так случилось, что мы сделали фестиваль, подытожили все, что получилось, и сказали бы, ребята, мы сделали, поняли, что это ерунда, не ходите туда, в эту сторону. Но нет, оказывается, все это интересно. Критика есть, конечно, всегда, и скорее нас больше критикуют, в принципе, даже музей, наверное, за такой популизм некоторый, да, за то, что мы стараемся быть ближе к народу, не в смысле какого-то массового искусства, а в смысле мы пытаемся сделать интерфейс музея максимально дружелюбным. И в этом смысле есть такие апологеты бабушек в Эрмитаже, да, это прекрасное создание, то есть это замечательная профессия, но вот мы как-то обходимся без этого, и в этом смысле гораздо больше поклонников такой истории, чем критиков, но критики тоже есть, естественно.
Возвращаясь к тому, что впереди, поскольку ты заговорил о том, что мы все пропускаем, что теперь нельзя пропустить в Ирарте вот в ближайшее время? Ну и не только в Ирарте.
В принципе, нельзя ничего пропускать. Да, на самом деле я прекрасно понимаю, что на все каждый из нас не успеет, и нам бы в наши сложные времена вообще подумать о выживании, но все равно я уверен, что, ну, грубо говоря, там обед в ресторане и бокал пива есть всегда, он будет и завтра, и послезавтра. Какие-то события, которые близки именно вам, все-таки призываю не пропускать. Я боюсь, что я сейчас не расскажу подробно о том, что вообще в городе происходит, хотя что-то есть. Я, в принципе, зову всех не только к нам, а, в принципе, зову не лениться, да, и куда-то добираться, и там тратить деньги на билет. Это, поверьте, не такие большие деньги, и скорее то удовольствие, которое вы получите от увиденного, оно гораздо важнее, чем то, что вы сэкономили. А то, что касается нас, я не знаю, знаете или не знаете вы, но, опять же, в силу того, что мы как-то стараемся развивать музей, мы вот в этом году, 1 января, открыли большую сцену. То есть у нас теперь не только музей, не только выставочное пространство.
Да, это как раз то, о чем я хотел поговорить с тобой отдельно по поводу сцены. Ну, рассказывай,
это некая подводка, чтобы люди понимали, почему я зову вас в музей на какие-то концерты и спектакли.
Да.
Потому что для очень многих кажется, ну, вот какая некая странность, да, в музее вдруг что-то происходит, и люди представляют некий музейный зал, в котором нельзя шуметь. Нет, у нас не так, у нас реально большая сцена, называется она «Рарта-сцена». Это большой зал, притом он действительно сделан по-честному мультиформатным, то есть там достаточно серьезное оборудование, прямо такое на высшем уровне. Это я себя нахваливаю и нас всех, но без этого никак. Там и театральное оборудование очень серьезное, и концертное. И мы действительно добились того, по крайней мере, вот за этот год, пока ничего не поменялось в этом смысле, в худшую сторону, что мы одинаковое внимание уделяем и концертам, и спектаклям, и кинопоказам, и проводим их на серьезном уровне, и стараемся делать такую уникальную программу.
Но вы заняли с этим залом ту площадку, ту нишу, которая образовалась в Петербурге в смысле театров, потому что нет небольших сцен.
Средних сцен,
да. Нет средних сцен в Петербурге вообще практически, на которые можно прийти.
Да, ну и в концертном как смысле тоже, потому что у нас достаточно, ну, какое-то количество еще клубов уважаемых есть, да, то есть есть всякие фильмы.
Да.
Тут все можно называть, да, вслух?
Да, конечно.
Фишфабрик, Плейс, там, Цоколь и так далее.
Ты же их перечисляешь, поэтому можно.
Да, вот перечисляю. Это уважаемые клубы, но они все, к сожалению, как бы небольшого формата и вмещают какое-то ограниченное количество людей. Есть у нас большие площадки-гиганты, они такие прокатные, серьезные, от 1000-2000 и больше. А вот такой средний формат, где сидя вместе, там будет вмещено 300-400 человек, а стоит человек 700-800, их нет, в принципе, ни в музыкальной нише, ни в театральной. Ну, в театральной есть что-то, но так, как бы скупо достаточно. Мы же при этом как бы стараемся вот эту нишу закрывать и стараемся с точки зрения музыки быть достаточно эклектичными и всеядными, ну, в хорошем смысле слова, потому что тоже, наверное, прошло то время, когда нужно было четко позиционироваться, там, то есть как называлось, позиционируйся или умри, да, там
играй. Да. Ну ты или рэпер, или неформал.
Да, то есть делай или только там андеграунд, или классику, или джаз. Мы как бы понимаем, что современный человек — это такой, ну, как бы такой срез человека современного, ему одинаково интересно на самом-то деле. И послушать группу «Есть-есть-есть», которая у нас будет играть тоже, кстати, 31 числа вот этого месяца. И, допустим, «Этнику» от Инны Желанной и классическую, новую классическую музыку от Антона Батагова, замечательного композитора. И все это у нас есть, да, вот, допустим, вот у нас как раз октябрь такой насыщенный, и все остальные месяцы также. Вот я уже так немножко рассказываю, что у нас будет и чего не нужно пропускать.
Ну а как вы решили делать эту сцену? Это же убийство музея. В представлении традиционной музейной эстетики делать в музее постоянные концерты и делать их равновесными экспозиции. А они равновесные у вас получаются, мне так кажется, потому что в моем сознании Эрарта стала не только местом, где есть там постоянная коллекция, да, есть какие-то выставки, но я теперь знаю точно, что там Инна Желанная, да, ну, наверное, в Эрарте. Ахе, ну, скорее всего, у вас.
У нас.
Адасинский просто ваш резидент.
Только у нас, да.
То есть как бы музей превращается во что-то другое, получается.
Я бы не сказал, что это убийство музея, это скорее наоборот оживление, и тот самый, опять же, ненавистный многим синтез, да, потому что тоже такой закон. Музей, особенно современного искусства, это достаточно спорная затея в любом случае, какие бы замечательные работы в нем не висели, потому что это современное искусство, нет дистанции. Если мы идем в Эрмитаж и в Лувр, за нас уже все сделали, за нас все уже, как взрослые умные дяди и тети, решили и объяснили, почему это хорошо. Ни у кого не вызывает вопросов.
И даже если ты идешь на современное искусство в Эрмитаж или в Лувр,
да,
это происходит.
Да, потому что уже есть знак качества, есть некая марка, есть некий тренд. Угу. Когда ты идешь в музей современного искусства, не Эрмитаж, не Лувр, да, ты не очень понимаешь, хорошо это или плохо. Это может быть безумно хорошо, но ты это можешь узнать лет через 50, схватиться руками за голову и понять, что ты пропустил что-то. И в этом смысле любая активность, любая жизнь, которая еще происходит в музее, это скорее подспорье для музея, потому что это для кого-то способ прийти к нам, способ узнать, что такое музей, потому что я до сих пор сталкиваюсь, например, с тем, что многие считают, что Эрарте, да, это, наверное, какой-то музей, но какой-то маленький, то есть какой-то маленький зальчик, один этаж. На самом деле нет, это огромное здание. Но вот даже для того, чтобы понять, что это огромное здание, нужно до нас дойти. А в этом смысле концерты, спектакли — отличный повод это сделать. Плюс даже сам факт вот того, что это контекст особенный, да, зал в музее — это и обратная история, музей тоже нам помогает. Потому что, грубо говоря, мы замечали, что какие-то концерты собирают у нас в музее, несмотря на то, что мы находимся на Ваське. Это для нашей ленивой аудитории достаточно далеко.
Еще и не на близкой Ваське.
Да, не на близкой Ваське, 29-я линия. Хотя обещают открыть метро, но, опять же, обещаниям верить у нас тут сложно всегда. Но вот, несмотря даже на это, многие концерты, многие спектакли выигрывают в аудитории, потому что люди не пошли бы куда-то в клуб на концерт, вот, той или иной группы.
Да, но здесь есть, конечно, и барышню позвать так приятно, потому что вроде как есть какая-то тайна за всем этим, есть какая-то интрига.
Конечно, нет.
Не в пивняк зову.
В принципе, пойти в музей — это вот такая подсказка для молодых людей, если ты хочешь каким-то образом склеить барышню, это вообще замечательная история.
Вот, и теперь мы подошли к вопросу, который я задавал в анонсе программы. Почему в музей стало модно ходить, как ты думаешь? Я вспоминаю, я могу только на себе основываться, там, ну, сколько, 15 лет назад, 20 лет назад, ну, 20, ну, 15. Ну, как-то это было последнее место.
Ну, отчасти в школе нам еще отбивали эту охоту, да, потому что, по крайней мере, у меня, вот я учился на Невском, у нас были обязательные походы в музеи, а все, что происходило в школе, обязательно, естественно, вызывало отражение потом. Наверное, стало модно, это такие разные, то есть разных сторон движения. С одной стороны, вот то, о чем мы уже говорили, вот это вот некая открытость музеев, и не только нашего, да, сейчас все музеи, включая тот же Эрмитаж, как я понимаю.
Слушай, в Эрмитаже был в этом году, я точно знаю, в какой-то момент очередь в Эрмитаж стояла из ворот и вот так обходила колонну.
Ну, в старые времена такое тоже, по-моему, бывало, но когда-то давно, но да?
20, по-моему, то ли 24, то ли 27 тысяч человек в день летом у них был рекорд.
Прекрасно.
То есть там
стоит, и то же самое,
то же самое русский музей, да? Ну, в Эрмитаже, понятно, больше там посетителей, но традиционные музеи не вызывают вопросов. И у меня это так довольно понятно, да, что человек приехал в Петербург.
Это понятно, но я говорю о том, что даже традиционные музеи, которым, казалось бы, можно даже особенно сильно не волноваться за публику, они тоже становятся более дружественными. Открываются какие-то современные вот как раз вот экспозиции. Продумывается интерфейс, придумываются какие-то не только зоны, вот, собственно, искусства высоколобого, но какие-то зоны рекреации, развлечений и так далее. Это движение музеев на встречу публике. Публика вдруг поняла, что ее тут ждут, и как бы во многом музеи превратились в такой досуговый центр. В лучшем смысле этого слова. Это несколько такое, может быть, как это называется, опошляющее, да, выражение. Но я в свое время даже предлагал нашему арт-руководству музея Эрарте не бояться вообще говорить о том, что мы такой, да, то есть такой большой супермаркет искусства. Потому что любой музей, в принципе, и не только, кстати, в России, я думаю, что и во Франции, и в Англии, где угодно, сейчас рассчитан на то, чтобы там привели как можно больше времени. Детские комнаты, рестораны, кафе, магазины, и это нормально. Потому что, ну, время такое, нужно какие-то правила игры, в принципе, соблюдать. И, во-вторых, это некий косвенный заход как раз в публику, да, это как раз свое привлечение, потому что очень часто люди как бы там идут как бы не за искусством сначала, а потом в итоге останавливаются какой-то картиной и что-то себе понимают. Это с одной стороны. С другой стороны, публика наша приелась, наверное, каким-то другим видом развлечения. То есть как-то как людям поднадоели, ну, не то, что поднадоели, ну, по крайней мере, У нас же так волны происходят. Да. То типа, сильно, там, сильно популярна поэзия. Люди начинают ходить на огромные поэтические фестивали.
Да,
одно
да,
время...
батлы поэтов. Да. Еще несколько лет назад. Помнишь, все
да,
время
сейчас
это
немножко
происходило.
Все это погасло, хотя я помню апофеоз всей этой истории. Это по-моему, Елагин Остров, огромный фестиваль поэзии, куча-куча-куча площадок. Непонятно с чего, поэтов как у нас хороших почти нету.
Но на фестивале есть, да? И куча народу это слушает.
Сейчас такая волна пошла музейная. Отчасти, наверное, сыграли вот роль как раз те самые, вот уже ругаемые мной изначально, вот эти выставки интерактивные, типа Рериха и Вазовского и так далее. Да. Это вроде такая, ну, как бы профанация, на мой взгляд. С другой стороны, тоже народ идет. Как-то народ вдруг стал обращать внимание на визуальную культуру. Может быть, тут отчасти сыграла свою роль увлечение дизайном, да, потому что дизайн вокруг. Очень многие люди мечтают стать дизайнерами, люди сами там верстают сайты, делают логотипы. В этом смысле они начали смотреть, им стало интересно что-то разглядывать. Ну и потом то, что я сказал, это лучший способ вообще познакомиться с девушкой, отвести ее и произвести впечатление, потому что достаточно выучить несколько умных слов. Особенно в современном музее это хорошо, да, потому что там, где абстрактное искусство, ну там что нужно выучить, там, не знаю, фигуративное искусство, нефигуративное искусство.
Ну,
да?
Можно чуть пораньше взять, например, кубизм можно взять.
Да, там, не знаю, выучить разницу между актуальным и современным искусством.
Как вариант.
Можно там, ну, заучить несколько, ну, Дали, Пикассо или Пикассо, это уже не столь актуально, нужно выучить, там, не знаю, Поллока, Протка и еще кого-нибудь,
да.
И замечательно.
Да.
А чем хорош, например, вот как бы совсем современный именно российский музей, типа Эрарта. Ты, в принципе, можешь, немножко справки наведя изначально, сделать вид, что ты знаешь художника, ну, условно, Коля Копейкин висит.
Ну, да, да, да.
Что мешает сказать? А Коля, да, конечно, да, бывал у него в мастерской.
Конечно, не раз.
И девушка будет ваша после этого.
Так это же этот из Нома, ты не помнишь, что ли? И так вот, одно за другим.
Да,
можно все это устроить.
Поэтому, то есть, музей — это вообще место счастья, да? Рестораны есть, магазины есть, время можно провести, с девушкой можно познакомиться и просто ее развлечь.
Да. Это меня эта мысль поразила. Я недавно просто про это вдруг подумал. Я разговаривал с моим братом, младшим моему, там 20, ну, может быть, 5. Я точно не знаю, сколько ему лет.
Хорошие отношения у вас.
У нас отличные отношения. У нас 8 лет разница, по-моему, 25. Ну, я так от себя.
То есть, по-моему, тебе 33.
По-моему, мне 32.
А, 32. Значит, ему 24.
24, может быть. Ну, неважно. Угу. И я услышал, что они ходят в музеи там. Да, и меня это в какой-то момент... Он сказал потом, еще кто-то из более молодых. Вдруг сказал, что в музей, ну, классно пойти в музей.
Еще, думаю, сыграл роль галереи, да, потому что все эти этажи,
вот,
лофты и так
вот
далее, да?
Это второе, о чем я хотел поговорить, что мне кажется, что это пошло из-за галерей, что вот это большие галереи, там, как этажи, да, или там как ткачи в тот момент, когда ткачи были местом
активным, да,
активным с точки зрения выставочного пространства, и маленькие какие-то локальные галереи, которые неожиданно стали... Вот помнишь, было время, ну, ты, конечно, помнишь, клубов, когда вечером все ходили танцевать, ночью,
да,
из клуба в клуб все прыгали. Сейчас вроде как...
Ну, у нас были клубы, потом у нас появились бары, и мы стали,
да,
такой столицей,
а
барной.
А сейчас классно в галерею зайти.
А потом поняли, что просто
галерею
выпивать — это как бы не очень, как бы не,
да,
очень то.
Понимаешь,
а галерея вот... — это то место, где ты как бы и выпить можешь,
да,
потусоваться и поговорить, а при этом у тебя остается где-то там в голове ощущение... самосознание, что ты как провел время с толком.
Да.
В принципе, это вообще такая хитрость музеев, да, потому что когда... То есть как раз отчасти Круассарт у нас был похож на это, потому что в какой-то момент, когда мы монтировали все эти выставки, мигающие, сверкающие, я вдруг понял, что мы цинично делаем такой Диснейленд, который прикидывается центром Гугенхайма, что-то типа этого. То есть человек идет, по сути дела, просто развлекаться, он мог бы также в боулинг сходить.
Да.
Но у него остается внутри самоощущение, что он очень с толком, по-умному, серьезно провел время. И как бы он,
да,
получается, никого не обманул.
Это правда. Но, собственно, поэтому Лекалу построены очень многие музеи современного искусства в Европе.
Ну,
например,
нам
там,
есть чему учиться.
Да, ну, например, в Вене музей современного искусства. Я был на выставке художницы, которую я не вспомню, если только пороюсь в Фейсбуке и найду. Ну, чудовищно. Это все чудовищно. Это просто плохо.
Ну, по гамбургскому счету.
Ну, по всем счетам.
Но интересно.
Но это 5 этажей. И ощущения так тебя ведут, поэтому что ты ходишь, и ты везде все написано и объяснено. Тут без талмуда объяснений вообще непонятно, зачем на это.
Вообще, это тоже проблема современного искусства, как раз. И то, что мы старались избегать на Круассарте, вот,
да,
о котором мы уже говорили, это вот тенденция вот этого всего современного искусства, не только, кстати, живописного, литературного, там, театрального, особенно театрального в последнее время я заметил, это вот создание проектов и объектов, которые никак не понять без какого-то кураторского текста. Театр стал этим грешить очень сильно. То есть люди вот идут на спектакль, смотрят, ничего не понимают, по их глазам видно, что, ну, вообще ничего не понятно, но стыдно признаться, да, и они выходят и говорят, да, что-то в этом есть. А потом выходят,
да,
то есть недаром перевели все вот эти сейчас как вот такие новые темы, это обсуждение спектаклей потом, да, донесение информации, что мы хотели сказать. Это
сейчас
такая
так
история.
БДТ так.
Да-да-да, БДТ. Вот сейчас поп-ап театр, замечательный проект, да, например. Но если честно, да, я был там на 2-3 спектаклях. Да. Ну, что-то хорошо, а что-то прямо я вот смотрю глазом своего там режиссерского прошлого, mm-hmm, и понимаю, что ну это просто такая разводка.
У меня был семейный конфликт на почве поп-ап театра.
С другой стороны, люди ругаются, тоже
мы
приятно.
Мы пошли, представляешь, я был крайне недоволен и сказал, что...
Может, мы с тобой были на одном и том же спектакле,
может
мне
быть, я сказал, что мне кажется, это... Ну, как-то странно. Ну, так немного
а сам... семье понравилось?
Немного сам... А семья мне сказала, что я, значит, ко всему отношусь слишком критично. А вообще это прекрасная атмосфера.
Ну, атмосфера — это главное.
Я говорю, ну все отлично, да, супер, за этим мы шли.
Вот, а на фестивале мы постарались сделать такие вещи, которые, ну вот прямо бьют эмоционально напрямую, да, то есть ничего не нужно объяснять. Там максимум объяснений — это куда нажать, на что посмотреть, да, и где можно стоять, где нельзя. И я даже не знаю, что лучше, да, потому что, с одной стороны, то есть, опять же, молодежь, которая особенно любит поумничать, вот ей кажется, что все вот такое должно быть настолько заумное, что без там толстого, там, не знаю, тома пояснения не разберешься,
да,
а все то, что понятно и так, это как бы низко, но мне кажется, что наоборот, на самом деле.
Ты понимаешь, какая история? Вчера, я этот пример уже здесь в эфире Фонтанки приводил, на днях я брал интервью у Астасатурова. Uh-huh. И Андрей мне говорит, что он, поскольку преподает, он говорит, огромная проблема с преподаванием литературы заключается в том, что нужно менять как-то программу, uh-huh, потому что 19 век, уже невозможно объяснить студентам современным, что это хорошая литература, потому что там много текста, много букв, и они не читают такие объемы. То есть, и все упрощается, да, то есть им понятен Хемингуэй, который пишет коротко.
Довлатов, наверное.
Довлатов, ну, то есть все, 20 век.
Странно, что им Бродский понятен, потому что в поэзии это очень длинный оборот.
Да, но это очевидный факт, да, это говорит человек, который преподает. Угу. Мы, и литература, конечно, должна меняться, но визуальный образ главенствует над всем, и там писатели, которые пишут четкими визуальными образами, используют их.
Ну, кстати, тут как бы единственное хорошее как бы в этом то, что, может быть, вернутся мои любимые с детства книжки с картинками. Вот этот формат замечательный, да,
может
потому
быть,
что иллюстрации ушли, а вот сейчас как бы они снова появятся.
Я парирую твою фразу про то, что публике, что им хочется, чтобы было вот так вот, чтобы было непонятно и очень
сложно.
Ну,
как ни странно, хочется. Может быть, это такой срез, потому что, наверное, в театр, вот современный театр, типа поп-ап театр, да, да, идет, наверное, там не вся аудитория, а некий определенный тип сливки. Да, то есть те люди, которые считают себя какими-то вот интеллектуалами. Угу. Вот им, наверное, хочется вот чего-то вот такого вот, такого особенного, но это тоже, наверное, я даже не знаю. Я не знаю даже почему. То есть для меня загадка, почему-то все должно быть очень заумно для того, чтобы тебе что просто тебе понравилось.
Ну да. Скажи, пожалуйста, нет у вас, у тебя в такой проблемы? У меня она очень остро встала сейчас, что в городе нету агрегатора событий.
Все время об этом думаю. Агрегатор ты имеешь в виду...
Ну, новостного сайта. То есть...
Да. Я считаю, что это вообще одна из как бы очень больших проблем. Я даже сам там порывался, там, думал, что может что-то подобное сделать, понимая, что просто не будет сил. Но, в принципе, да, у нас сейчас, но есть какие-то отдельные афишные ресурсы.
Но невозможно найти ничего.
Невозможно. Невозможно. Более того, нет даже, не знаю, толкового вот такого обычного принципа, там, вполне как бы актуального сейчас, это вот эти вот рекомендательные сервисы, где люди сами заполняют. Да, в принципе, там в свое время был вот этот... Был прекрасный аналог в Look at Me, который почему-то куда-то ушел непонятно куда. Там все было понятно. Ну, там афиша, которая тоже непонятно,
тоже
что
нет,
она сейчас
планирует.
Ну,
и нету тайм-аута, нету.
Вот именно, то есть при том нету такого какого-то, ну, более-менее объективного. То есть, да, то есть вот такого ресурса, где можно было все обо всем посмотреть. Сейчас, по-моему, единственный, кто с этим хоть как-то справляется, это просто билетные операторы. Вот
ну,
есть какой-нибудь билетный сайт.
У них прямая задача.
Они силы необходимости все это рекламируют. Но некоторые делают очень хорошо.
Ну, они не могут все рекламировать. Тоже они рекламируют то, на что они продают.
Ну, как минимум, бесплатные мероприятия точно там уже не попадают, потому что билеты не продаются.
Да,
это большая проблема,
я согласен. Огромная проблема, с которой я вот столкнулся недавно.
И вообще проблема с нашей аудиторией, которая, как я уже сказал, достаточно лениво и нелюбопытно. Это какая-то такая петербургская тенденция. Вот то плохое наследство, которое до сих пор у нас сохраняется, мы как-то удивительно снобски ко всему подходим. Мы пропускаем очевидно крутые события, при том всегда какие-то причины находятся очень смешные. Там далеко ехать, слишком поздно, когда-нибудь потом схожу, ой, наверное, будет неинтересно. Это наше такое коренное отличие от московской публики. Я даже в свое время вывел такую формулу, что москвич пойдет на любое незнакомое имя, потому что, не дай бог, я не пойду, а будет круто.
Да.
А в Петербурге ровно наоборот. Я не пойду на новое имя, потому что, не дай бог, я пойду, это будет нехорошо. Вот, собственно, так.
Я так пропустил концерт Стэнли Кларка, который сегодня.
Ну, а я даже не знал про него.
Представляешь? Значит, я тебе рассказываю. Сегодня Стэнли Кларк.
Ты еще не пропустил, ты можешь сходить.
У меня в филармонии свой концерт.
Ну, у тебя уважительная причина.
У меня уважительная причина, абонемент начинается, который там я делаю. Который я веду. Дело не в этом. Дело в том, что мне позвонил, и это удивительно. Я про Стэнли Кларка, там среди всех музыкантов, которых я знаю, я не могу пропустить концерт Стэнли Кларка. Я очень люблю Стэнли Кларка.
И ты пропустил.
И я забыл, причем я видел эту афишу, я видел число, я знал, что он будет. Я увидел на афише, как в старые добрые времена. Запомнил.
То есть она еще работает. Афиша работает.
Ну, афиша, в смысле, плакат на стене.
Я понял.
И я забыл и вспомнил, когда мне позвонили, и спросил мой знакомый.
Ну, чего, ты идешь или нет?
Ильдар, да? Казаханов, наш общий знакомый, позвонил, спросил, нет ли у меня проходки.
А, вот так.
И вот в этот момент я говорю: а когда Стэнли Кларк? Он говорит: так завтра. Я говорю,
но с другой стороны, может, как бы тут. То есть, с одной стороны, мы пеняем сейчас на то, что мало информации, а с другой стороны, обратная история — это наоборот где-то перебор информации. Потому что бывает, возникают такие вот постоянные события, информация о событиях, и ты просто, мне кажется, что это вот-вот будет, я обязательно не пропущу, и в итоге из-за этого шума постоянного информационного ты это тоже пропускаешь.
Мне кажется, что может быть дело в этом.
А еще мне очень не нравится вот эта вот история, как то, что называется, таргетированная реклама. Ты сейчас настолько как за тебя определяет интернет, что ты слушаешь и любишь, что ты, в принципе, видишь рекламу только того, что ты и так знаешь. Тоже большая проблема.
Ты знаешь, самое тревожное, если ты что-то посмотрел, что тебе как бы не то, чтобы очень нужно каждый день, а потом это все время всплывает у тебя с правой стороны в Фейсбуке.
Это опорно, да?
Ну, не обязательно опорно.
Особенно не нужно было сегодня, а потом всплывает.
Да, да. У меня всплывают самогонные аппараты, если честно. Я в какой-то момент произвел для какой-то подводки...
Один раз уступился.
Для подводки на телевидении я искал варианты самогонных аппаратов. Их, оказывается, очень много. С прекрасными
названиями. Глаза у тебя горят, я вижу, как
конечно, конечно. Слушай, я провел исследование, там, два часа я изучал технологии, колбы там могут быть ректификационные и так далее. Все это я изучил, как без запаха делать, значит, гнать первач. И теперь у меня...
Они продолжают настаивать на том, что тебе нужен самогонный аппарат.
Мне реально нужен самогонный аппарат.
Единственный способ — это что-то еще посмотреть, мне кажется. Но тогда будь готов к тому, что следующее к тебе пойдет.
Вот, и тут начинается вопрос.
Это правда.
Не очень много времени у нас остается. 5 лет существует музей... Частный музей, огромный частный музей в Петербурге. Я говорю про Эрарту. И 5-летие было вот только что. Я это понимаю, но и не понимаю, как это все происходит. Я понимаю, как существует музей на государственной поддержке. И это очевидно. Как существуют музеи более локальные. Это тоже очевидно. Как может существовать такая огромная штуковина? Нас же искусство не зарабатывает в стране.
Тут скорее вопрос, конечно, к инвесторам, у которых есть большое терпение, но которые при этом, хочу подчеркнуть, не рассматривают музей как убыточный благотворительный проект. Это проект, который рано или поздно рассчитан на некую отбиваемость. Я не понимаю, как это будет происходить. Я не лезу в их планы. Примерно могу только там, по идее, представить. Но, во-первых, у нас не просто музей, это целый большой проект, это целый комплекс. Это еще и ряд галерей по всему миру, которые продвигают современное искусство России. Это галереи Лондон, Цюрих, Нью-Йорк, Гонконг. Это действительно большая мастерская по изготовлению как раз работ на основе коллекции нашей. Это сеть магазинов, которые продают принты. Это, конечно, вот эта система пожертвований, потому что мы открыты для тех, кто готов с нами подружиться и, соответственно, дружит, вкладывает какие-то деньги. Естественно, в России это гораздо сложнее. У нас не работает менталитет на эту тему. Да. Людям кажется, что музей и так типа коммерческий, и так не государственный, у них и так все хорошо, не будем им помогать. Это тоже парадокс. Даже наш город почему-то это странно рассматривает. Да, если какие-то даже государственные организации постоянно получают дотации, мы их практически не получаем. Мы активно, правда, при этом дружим с культурными институтами, что касается событий. Опять же, есть те самые доноры. И постепенно их количество растет. Есть какие-то компании, которые партнерствуют. И постепенно, чем дольше существует музей, тем больше репутация у него набирается, и тем престижнее с ним становится работа.
Но то есть это все не билеты?
И билеты тоже, потому что на самом деле при хороших выставках, при хороших проектах у нас достаточно большая посещаемость. Мы, конечно, не можем угнаться за Эрмитажем, я сейчас цифры не назову, потому что не помню, но, по крайней мере, в субботу и воскресенье, в хорошие дни, очередь у нас тоже стоит на улице. Такое тоже бывает. Зал наш, которого, собственно, я веду, то есть арт-сцена, это тоже не убыточный проект, это проект, который уже зарабатывает деньги.
А вы сами, вы сами привозите?
Да, вот у меня, наконец, случилось счастье, впервые там, за 15 лет моей промоутерской деятельности у меня отличный зал в распоряжении, и у меня есть бюджет, которым я могу сам распоряжаться. Благодаря этому я теперь не ловлю то, что идет в руки, как это бывает обычно.
Когда концерт где-то рядом.
Да, потому что все клубы так обычно и работают. Да? То есть либо приходит какой-то промоутер, который рискует за тебя, либо это коллектив, который будет проездом, либо коллектив, который готов сыграть на процент от входа. И в итоге, по сути дела, ты просто занимаешься фильтрацией того, что тебе идет в руки. Ты сам не формируешь программу. Мы же, пока, если все это будет удачно, то как-то это будет и дальше, мы формируем программу сами.
А бывали такие случаи, чтобы приехал человек из-за Урала, например, ну или из какого-нибудь другого богатого места и увидел у вас там Копейкина на стене в экспозиции, сказал, я покупаю?
Бывают такие случаи, но вот купить Копейкина со стены постоянной экспозиции невозможно, потому что это постоянная экспозиция. Но есть галерейная часть.
Есть галерейная, это понятно.
По крайней мере, при мне таких прецедентов не было. Если они и были, то, наверное, это решается на другом уровне. Я просто не в курсе. Может быть, наверное, такое и может случиться рано или поздно.
А возвращаясь к концертной площадке, есть у тебя внятная концепция, кого ты показываешь и кого ты везешь, раз ты сам это формируешь?
Ну, я, в принципе, уже сказал, что, по большому счету, у нас такая эклектичная программа, высокая эклектика, как я бы... Вот я как раз сегодня определил этот формат. Да, высокая эклектика. Потому что вот даже если брать «Октябрь», я как раз сегодня делал пост в Фейсбуке на эту тему,
да.
У меня прямо очень удачно перемежаются прямо новые академисты, как бы новые композиторы, да. Лица Антона Батагова, Владимира Мартынова, там легенды нашей композиторской деятельности, Александра Манацкого, недавно отыграл Айги. А при этом между ними радикальный хип-хоп от макулатуры, умный, есть те же самые, о которых я говорил, оптимистика Охиста с десятилетием и так далее и тому подобное. Я считаю, что это нормально, потому что один человек может воспринимать в разное время суток, в разное время там, недели, как бы разную музыку. Она вся так или иначе качественная. Если говорить о формате нашей аудитории, это я определил так, состоявшаяся интеллигенция во всех смыслах слова.
А она есть?
Она есть. Ее не так много. Это тоже, конечно, проблема, но она есть. То есть те люди, кому что-то уже интересно, кроме работы и такого тупого развлечения, но при этом это люди, которые своим трудом как бы что-то уже заработали и могут там заплатить за себя, за свою подругу. С другой стороны, вот опять же там по науке пытался какой-то слоган придумать. Недавно я понял, что мы работаем... Я украл у Михаила Борисовича Петровского формулировку, что музей — это история для сложного человека.
Так.
Я понял, что сложные люди — это наш как раз аудитория, потому что сложный человек, у него же там что-то еще есть в голове, он такой хитро выкованный, да, то, что называется. А при этом мы дарим этим сложным людям, в принципе, очень простые вещи. Мы продаем им эмоции и простые радости. Вот родился такой слоган, что арт-сцены — это простые радости для сложных людей. Так и есть, да, потому что к нам идут люди за простыми эмоциями. Если говорить о театре, то мы стараемся взять тот срез театра, который не видишь на традиционных подмостках, то есть мы при всей любви даже к обычному театру, психологическому, драматическому, мы стараемся от него уходить, потому что какое-то лицо должно быть, и поэтому наши площадки какие-то более современные формы. Это, с одной стороны, визуальные театры, дерево, ахе, черное небо белое из Москвы. С другой стороны, это вербатим, типа театра Док или театра Тру. То есть это все такие вот странные формы. То есть тоже, то есть как бы стык там, чего-то с чем-то.
Все формы, которые вы можете себе позволить показать.
Да, грубо говоря, да.
Потому что другие не могут.
Да, мне кажется, так. Не могут по разным причинам. Либо в силу неподготовленности аудитории, неподготовленности площадки, просто из боязни того, что это как бы у них не пойдет.
Ну, я думаю, что любой человек, занимающийся, там, имеющий даже дырку в каком-нибудь традиционном театре, в смысле дырку в репертуаре, когда он может поставить, тысячу раз подумает, может ли он поставить, привести какой-нибудь вербатим.
Наверное, раз, да. И театр Ахе, который после себя оставляет такой разгром, чтобы потом еще убираться несколько.
Конечно.
Да, это правда. Но мы понимаем, что какое-то лицо у нас должно быть, в этом смысле мы его так выдерживаем. Да? То есть это все-таки такой нетрадиционный театр, такой современный срез театра. И, кстати, на Кроссарте тоже у нас были представлены интересные истории. Это был польский театр Карбида. Это такой спектакль-концерт, люди играют за столом, который сам по себе музыкальный инструмент. И спектакль «Марсу» — это такой вообще балет по мотивам освоения Марса, где танцуют роботы, персонажи японских манго и так далее. Полное безумие, очень красиво, визуально интересно, но это совсем не традиционный театр.
У нас 40 секунд до конца. Что ты никогда бы не показал и что бы ты никогда не привез?
Вот честно не могу сказать. Нет такого, да, потому что на самом деле я допускаю, что при каком-то раскладе, при определенной истории я могу привести Стаса Михайлова и группу «Воровайки», и это может сработать, да, на самом деле. Я считаю, что вообще границ нету. Никаких у меня принципов нету. На самом деле я абсолютно всеяден. И если будет оказия, привезу все.
Охрана большого концертного зала «Октябрьский» считает, что концерты Стаса Михайлова самые напряженные для них выступления артистов, потому что разгоряченные поклонницы Стаса с большим желанием хотят выйти на сцену.
Тогда точно везу.
И вот тут ты должен быть осторожен, потому что, ну, сам понимаешь, как бы чего ни вышло.
Ну, спасибо за совет, но, в принципе, я хочу тогда его привести уже абсолютно точно.
Ну, вот и мы вот тут-то мы и узнаем, кто критикует по-настоящему Ирарту, когда на афише между Айги
Батаговым и Адасинским будет Стас Михайлов.
Впрочем, допускаю, что у него может быть очень интересная другая программа.
И вообще специалисты говорят, что у него очень сложная мелодика и что ее очень сложно воспроизвести. В этом смысле, если слушать именно музыку, вполне возможно, это очень интересный современный композитор.
Ну дай бог. Спасибо большое. Мы желаем успеха Эрарте и, конечно же, Денису Рубину. У нас в гостях в «Контуре культуры» был Денис Рубин, программный директор музея Эрарта. Мы говорили о разном. Все это вы можете переслушать на сайте Фонтанка.ру.